Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. В Москве 12 часов 4 минуты, понедельник, 9 декабря. У микрофона Алексей Тимофеев. Еще раз здравствуйте. 5 человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии. Также поступает информация о пропавших без вести и пострадавших. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн сообщила, что около 100 человек находились недалеко от вулкана в момент его извержения. Причем большинство находившихся рядом с вулканом, вероятно, туристы. Правда, позднее полиция опубликовала заявление, в котором сообщает, что, несмотря на первоначальные данные, власти полагают, что людей могло быть менее 50 человек. С нами на прямой связи профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея РАН Павел Пчелов. Павел Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Юрьевич... Да, но первый вопрос. Неужели настолько сложно предсказать извержение, что для всех это стало неожиданностью, и вот по меньшей мере 5 человек погибли?
Удивительно, но прогноз о том, что извержение вероятно, был дан 3 декабря, то есть неделю назад. Но дело в том, что White Island – это частное владение, и все вот эти компании частные, и они просто решили, что... Риск не такой большой. Я думаю, что сейчас правительство будет разбираться с этими частными компаниями.
Да. А что значит частные компании? А государственные компании не следят и власти?
White Island не находится под государственным контролем. Это частный остров.
Что касается извержения, вот приходят сообщения и из России, в частности, что в Петропавловске-Камчатском Абачинская сопка, там тоже повышается вероятность извержения вулкана. Сейчас какой-то сезон начался, что ли, вулканический?
Нет, просто действительно и Авачи, и White Island являются очень активными вулканами и серьезными вулканами. Если говорить про новозеландский, то он вообще-то извергался раньше и пару раз в год, и ежегодно, раз в 5-10 лет достаточно крупные извержения были. Просто он некоторое время затих и, в общем-то, успокоились, по крайней мере, владельцы. Хотя геологи следили за вулканом. Я, как говорил, прогноз дали неделю назад. Значит, Авачи тоже очень серьезный вулкан, и он находится в непосредственной близости от Петропавловска-Камчатского. На его склонах сейчас раздали садовые дачные участки, поэтому извержение может привести к нехорошим последствиям. То есть поэтому за Авачи, естественно, надо следить. И действительно, последнее извержение, такое более-менее крупное у Авачи, было в 1991 году, но тогда лавовый поток вытек из вершинного кратера. А потом были какие-то очень незначительные извержения. Сейчас активность явно повышенная. Даже по ночам видно свечение. И я думаю, что вулканологи вовремя дадут правильный прогноз и вместе с специальными службами проведут эвакуацию, если это надо.
Вообще тоже как-то странно. Вот вы правы, да, в том, что МЧС предупреждает об опасности, говорят о том, что стоит ожидать там пеплопады. В ближайших населенных пунктах действительно фиксируются яркие вспышки в западной части кратера вот этого вулкана. А каким же образом там раздают земли под участки, если это действующий вулкан, который потенциально несет серьезную опасность?
Ну, вот этот вопрос не к вулканологам, потому что вулканологи, институт вулканологии есть в Петропавловске-Камчатском, и был дан прогноз вулкана опасности, нарисована карта вулкана опасности. И в том числе есть места, которые были полностью уничтожены предыдущими извержениями. И именно на этих местах сейчас, достаточно много дачных и садовых кооперативов, потому что там, дренируется хорошо, земля хорошая.
А правильно я понимаю, что опасность не только быть сожженным лавой, но и в принципе находиться рядом в момент извержения?
Самое большое количество жертв как раз не от прямого контакта с лавой, а скорее от... Если говорить об истории, то это после извержения, когда люди задыхаются от газов, которые испускают пепел, падающий на землю, либо происходит заражение вод, происходит гибель животных и, в общем-то, такой антисанитария. Или пепел попадает в дыхательные пути, это острые, очень острые кусочки стекла и слизистая оболочка, ну, внутренней поверхности тоже могут быть и привести к гибели. То есть как раз от того, что человек утонул, ну, в лаве невозможно утонуть, она слишком плотная для этого, но как раз это единичный случай в истории, именно непосредственно от лавы человек погибает.
А скажите, пожалуйста, что касается последствий вот в Петропавловске-Камчатском, можно ли сравнить извержение с тем, что было в Исландии с Эйяфьяллаякудлем?
Ну, в Исландии не было ни одной жертвы.
Да-да, нет, я имею в виду по последствиям, там, мы же помним, что авиасообщение было прекращено там на большой довольно-таки части территории Европы.
Ну, наверное, мы пока не знаем, какое будет извержение. То есть вот вулканологи научились хорошо предсказывать, что извержение будет, а вот его характер и масштаб, к сожалению, пока очень неточно можно предсказать.
А от чего зависит вот этот масштаб и интенсивность?
Это очень многофакторная система. Для каждого, главное, что для каждого вулкана она индивидуальна. То есть это как человек. Допустим, можно сравнить извержение со вспышкой гнева. Вот с какой силой и от чего зависит вспышка гнева. То, что она будет, мы можем предсказать иногда, следя за человеком. А вот насколько она будет большой, мы сказать не можем.
Угу. И не только мы, а в принципе вулканологи всего мира, правильно я понимаю?
Ну, по крайней мере, вулканологи работают над этим. Но говорить, что эта проблема решена, что мы можем заведомо определять именно характер извержения, которое будет, пока рано.
Хорошо, Павел Юрьевич, ну и в завершении, вот возвращаясь к Новой Зеландии, вы уже сказали, да, что и геологи, и вулканологи давали прогноз за неделю, но почему-то их не послушали. А кто теперь будет ответственен за гибель людей, если учитывать, что этот вулкан находится на частной территории, не принадлежащей государству?
Ну, это вопрос для властей Новой Зеландии. И я думаю, что мы еще узнаем эту историю. На мой взгляд, конечно, часть вины лежит на туроператорах, которые не прекратили вовремя поездки на этот остров. Потому что сам остров необитаем, и все жертвы – это именно жертвы туроператоров.
Да, но еще, мне кажется, стоит учитывать, что есть всякие любители, что называется, да, острых ощущений, которые, даже зная о том, что будет извержение, поедут специально для того, чтобы, ну, стать свидетелем этой стихии.
Да, такие есть, это действительно так. Мы их видели неоднократно на извержениях. Но они берут риски на себя, то есть они предупреждены.
Хорошо, спасибо. Благодарю вас за комментарий. Профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея РАН Павел Плечев был с нами на прямой связи. Павел Юрьевич, спасибо. Всего доброго. Человек стареет в три этапа. К такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета. Исследователи проанализировали изменения крови у группы людей в возрасте от 18 до 95 лет. И результаты показали, что крупная перестройка организма человека происходит в 34, 60 и 78 лет. Специалисты считают, что открытие позволит эффективнее бороться с возрастными заболеваниями. О выводах ученых мой коллега Никита Воронков и вице-президент геронтологического общества Российской академии наук, главный геронтолог Санкт-Петербурга Владимир Ховенсон.
Скажите, пожалуйста, насколько это значимое открытие ученых из Стэнфорда, по-вашему?
Ну, во-первых, это открытие сделано на очень большом материале, там более 4000 человек, Изучали они 3000 белков. И что интересно, вот именно границы возраста, вот 60 лет, это граница возраст пожилого человека. То есть по стандарту Всемирной организации здравоохранения 60-74 – это пожилой возраст, точно совпало, а 75-89 – это старческий возраст. Поэтому вот 60 и 78 полностью совпадают с современной градацией этапов старения человека. Это первое. Второй момент, безусловно, заслуживает внимания. Вообще диагностика определения возраста – это главный момент такой геронтологии, самый сложный момент. И то, что вот они показали, что вот можно 379 белков посмотреть и, в общем-то, сориентироваться в возрасте. Это очень важно. Но в то же время в этой статье приводится, что можно даже по 9 белкам, по 9, уже, ну так скажем, грубо определить возраст. Это очень важно для практики. Вот в нашей поликлинике, в больнице, чтобы это, конечно, мы не можем там 3000 белков изучать, а вот эти 9, это было бы очень важно и интересно для практики сегодняшнего дня. Дальше хочу добавить, что это исследование опубликовано, я его прочитал с большим интересом, в журнале Nature Medicine, ну, это один из самых престижных журналов. И знаете, что я еще внимание обратил? Что в этом участвовали и российские ученые из университета Лобачевского, из Нижнего Новгорода. Это тоже приятно отметить, что в этом коллективе присутствовали и российские ученые, российская наука. И я думаю, что это исследование позволит вот именно формировать, так сказать, вот этапы обследования более углубленного, скажем, 60 лет. Вот 3-4 года – это вот начало, ну, так скажем, старение, назовем так. Вот 60 лет – это уже больше изменения возникают. И вот здесь больше необходимо гамма-исследований. Там и ультразвук сделать, может даже КТ. А 78 лет – это еще более глубокое обследование. То есть это дает в руки врачам диапазон измерений, как и что делать. Поэтому я считаю, это исследование очень полезное, очень нужное и имеет большое значение для всей мировой геронтологии с точки зрения определения параметров исследований и, главное, помощи, оказания тех или иных медицинских услуг. Вот это вот такой вот комментарий, я считаю, вот он важный, интересный, и я так понимаю, Стэнфордский университет, который это сделал, это очень престижное учреждение, которое, как правило, выдает такие обычно значимые, хорошо проверенные, значимые статистические данные.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот эта цифра 34 года, вот определены, да, значимые этапы старения, как вы сказали, а человеческий организм вот сам по себе, когда стартует старение? В 34? Мне казалось, что вот, как бы когда заканчивается рост, наверное, организма?
Вообще, да, первые изменения, в частности, в иммунной системе. Вот у нас есть такой центральный орган иммунитета, тимус. Вот я сам его изучал в своей диссертации в докторской. Вообще-то уже инволюция тимуса, то есть его, я бы сказал, уменьшение, и вот, возникает уже после 16-20 лет. Уже начинается инволюция тимуса. Но более значимо это, конечно, в 34 года. Это именно такой рубеж, когда процессы старения начинают уже быть заметными. Ну, мы даже видим и морщинки возникают, ну, так, если посмотреть на человека, и там и другие всякие нюансы. Вроде бы человек еще здоровый, как бы молодой, но уже процессы старения запускаются. Вот в чем смысл. В некоторых идет преждевременное старение. Вот поэтому считается, что вот очень важно сделать, скажем, в 20 лет все анализы и исследования, и потом в 34. Совершенно вот это исследование как раз дает основание, в каком возрасте уже сделать исследования более глубокие. И поэтому 3-4 года, такой возраст почти возраст Христа, как говорится, да? Но тем не менее, процессы биологии, процессы старения, они уже начинаются. И поэтому думать нужно о сохранении здоровья, уже начиная с этого возраста. Задумываться о правильном питании, правильном сне, физкультуре и так далее. То есть это дает возможность и показывает, когда нам нужно уже насторожить.
Угу. Владимир Хаскелевич, еще одним важным выводом вот этого исследования стало доказательство предположения, что мужчины и женщины стареют по-разному. И, как указывается, вот объясните нам, пожалуйста, сейчас я произнесу эту фразу, из почти 1500 сильно меняющихся с возрастом белков, около 900, оказались способны предсказывать возраст человека одного пола, нежели другого. Вот что это значит, если простыми словами?
Безусловно, безусловно. Дело в том, что гормональная система, ну, иммунная система и гормональная, она изменяется по-разному у мужчин и у женщин. Есть определенные гормоны, которые у женщин, так сказать, только у них есть. И вот белки, связанные с эндокринной системой, они, безусловно, разные. И можно по этим вот белкам, вот то, что я тоже прочитал, можно определить по суммарной оценке вот этих белков, определить, во-первых, даже какой пол, преимущественно какого пола, так сказать, вот эти исследования, кому они принадлежат. Но в то же время надо знать, что, понимать, что старение мужчины и женщины идет по-разному. И более того, мужчины стареют быстрее. Вот, к сожалению, такой еще есть вывод. Ну, вы знаете, мужчины живут где-то 70-73 года в нашей стране, а женщины 78 лет. 77-78. То есть мы это даже видим уже по тем цифрам, которыми располагает даже наш Росстат. Поэтому этот нюанс, он значимый, безусловно. Причем, что интересно, чем старше человек, тем больше эта разница между мужчиной и женщиной. Вот, но вот, с точки зрения, это понятно, в общем-то, и тут важно и для мужчины, и для женщины знать темп своего старения. Вот можно выбрать, например, вот там в этой же статье показана, там есть группа людей, там евреи Ашкенази, там как раз написано, которые были, ну, долгожители. Вот можно выбрать, я бы так сделал, вот если бы они еще сделали группу вот долгожителей и сравнили бы, то есть, и чтобы сделали эталон старения, скажем, долгожителя, и кому мы бы сделали эти анализы, мы бы сравнивали с эталоном. И мы бы видели, на каком этапе находится каждый человек. Но я думаю, это будет следующий этап исследования.
Угу. А долгожители вы имеете в виду те, кто за 90 лет?
Да, долгожители официально по градации ВОЗ это 90-99 лет. Это считается долгожители. У нас в России достаточно тоже много, вот в Санкт-Петербурге более 30 тысяч человек. Вот, то есть это тоже очень важно. Но еще вот важнее вот иметь вот именно стандарт. Вот, например, анализ крови там от и до, ну там, к примеру, да, или там гормоны, от и до по возрастам. Вот так же можно было вот по этим белкам, то, что выявили ученые Стэнфорда, можно было бы сделать вот такую таблицу, градацию для старение человека. И он еще мог бы примирить свое старение к, например, градациям долгожителя, как у них идет изменение, или тех, у кого преждевременное старение. То есть, чтобы насторожиться, где какие-то меры принять, какие-то препараты. То есть, вот этот вот именно стандарт был бы очень важен для медицины.
Угу. Владимир Хаскелевич, спасибо большое вам за подробное разъяснение. Стало чуточку яснее нам. Напоминаю то, что на связи со студией «Радио Спутник» был вице-президент геронтологического общества Российской академии наук, главный геронтолог Санкт-Петербурга, профессор Владимир Ховинсон.
Михаил Шейнгман. На грани.
Мозговой штурм. Совет мудрецов вправит НАТО мозги. Здравствуйте.
На грани.
Саммит НАТО прошел, и, как говорится, слава блоку. Собственно, это и есть главная мысль их лондонской декларации. Не разбежались, и ладно. Но вроде и вилки с ложками не терялись, и члены на месте. А осадок остался. От тех обидных слов Макрона о смерти мозга. Хоть и отвергли их дружно, но, похоже, нашли все-таки не лишенными смысла. Будь у Альянса все в полном порядке с головой, не стал бы он созывать совет мудрецов из числа, как выразились в Брюсселе, выдающихся международных экспертов. То есть, по сути, людей со стороны. Всегда же думали, что самые умные. А тут почитай, что консилиум соберут. Стало быть, чего-то им не хватает. Говорят, новой стратегической концепции. Люди, у которых котелки варят, и должны сварганить для нее свои рекомендации. Хотя, чем им старое не угодило? Всегда устраивало. Потому как раз, что позволяло не мудрствовать лукаво. Все было как по мановению даже не волшебной палочки, а опилок, как у Винни-Пуха. кто хочет землю чужих стран, тот поступает мудро. То тут забрал, то тех убрал, на то оно и НАТО. Даже над рифмой не парились. И не то чтобы в их рядах кролик завелся с его «это кто-то слишком много ест». Макрон точно не это имел в виду. Но они же чувствуют, как распирают их некоторые члены, вываливаются из формата так, что смотреть противно. Вот и решили привести себя в форму. И все бы к месту. Только возглавит этот мозговой штурм один из тех, кому тоже требуется кое-что вправить. Все тот же генсек Столтенберг. «Под моим, — говорит руководством, — мы начинаем процесс осмысления дальнейшего укрепления политической составляющей альянса». Ну, явно же клиника. С очевидными признаками когнитивного диссонанса. Укрепления и близко нет, тем более дальнейшего. А он его уже осмысливать собирается. В медицине, конечно, известны случаи, когда больной сам себе главврач. Но, в принципе, она не приветствует самолечение. Особенно, если это самообман. Впрочем, у них это похоже на доказательство от противного, или точнее, на алиби. Скажем, если в клубе анонимных алкоголиков, то не пьет. Если в погонах, то не оборотень. А если мудрецы, то, как говорил Аркадий Райкин, шарики-то бегают. Мысль движется, мозги шевелятся, думает человек, соображает. Следовательно, существует, закончил бы Рене Декарт. А им другого и не надо. Хотя и от других не откажутся. От Северной Македонии, допустим. Но тоже лишь для того, чтобы была. При них. И ведь на каждого мудреца довольно простоты. Вот, например, немецкая пресса предлагает принять Россию в НАТО. Москва, мол, обязательно придумает, как защитить Европу. Что тут думать? Платить надо. По-прежнему считает Трамп, что извилина у его партнеров должна работать лишь в одном направлении. Ожидается, что официально мудрить Совет начнет в апреле. Хорошо, если первого, чтобы сразу было понятно, на кого это рассчитано и чем закончится. До свидания.
На грани с Михаилом Шейнгманом. Отметился в новостях? Попал в заголовки? Провоцируешь скандалы неоднозначными заявлениями? Тогда наши продюсеры уже идут за тобой, а ведущие и журналисты точат свои перья. Самые острые вопросы для самых громких ньюсмейкеров недели. В программе «Перекрестный допрос». Слушайте по выходным на радио «Спутник». Программа «Русский устный». День знаний. Каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Откуда слово «клика» в русском языке, спрашивают нас. Вроде бы похоже на слова «клич-клик». Это так? Нет. «Клич», «клик» — слова, собственно, русские, как и родственные им слова «кликать», «кличка». А клика – группа сообщников, которые объединились для достижения своих целей – слово чужеземное. В русском языке клика середины XIX века, из французского или немецкого – шайка, банда. Говоря русским устным, клика – та еще компания. И уж коли назвали какую-то группу лиц кликой, то отношение к этой компании явно презрительное. Цензор, профессор Санкт-Петербургского университета Александр Васильевич Никитенко, записывает в дневнике в середине XIX века. Однажды к Крылову явились два купца из Казани. «Мы, батюшка Иван Андреевич, торгуем чаем, вас любим и уважаем. Позвольте же нам ежегодно снабжать вас лучшим чаем». И действительно, продолжает Никитенко, Крылов каждый год получает от них превосходного чая такое количество, что его вполне достаточно для наполнения пространного брюха гениального баснописца. Прекрасно! Дай бог, завершает Никитенко, чтобы подвиги ума ценились у нас не литературной кликой, а самим народом. Понятно, что общество литераторов, названное «кликой», вряд ли вызывает уважение цензора Никитенко. А вот Анинский в письме к Тургеневу называет тех, кто устраивает никому не нужные юбилейные торжества, праздно шатающиеся клика. Не нравится Анинскому это сообщество. В конце XIX века Морец Ильич Михельсон в словаре «Русская мысль и речь» дает емкое и точное толкование слову «клика» – «шайка», «сволочь», «компания». С конца XIX века клика – слово политического лексикона. Фашиствующая клика, правящая клика, антинародная клика, придворная клика, клика Распутина. Остается надежда, что наступит времечко, когда некого будет именовать кликой. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
«Русский устный».